Отечество, великий сын. Дмитрий Гостищев, дипломат, поэт, композитор. А еще он в очках. Главной знаменательной датой 2025 года бесспорно является 80-летие Великой Победы. Всероссийское общество слепых, организация, ставшая для каждого из нас большой семьей, отмечает свое столетие. К числу памятных дат текущего года также можно отнести и 230-летие со дня рождения Александра Грибоедова. Именно этому выдающемуся человеку посвящена моя статья. Ребенком я услышал о нем от мамы, игравшей на пианино знаменитый вальс, а потом от учительницы русского языка и литературы Натальи Ивановны. До сих пор в памяти свежо воспоминание, что свой рассказ о поэте она начала с яркого сопоставления двух классиков, двух Александров Сергеевичей, появившихся на свет в последнем десятилетии XVIII века. Тогда же я узнал о путанице с годом рождения и родителях-однофамильцах Грибоедова. Принято считать, что он появился на свет в Москве 15 января 1795 года, однако нет никаких документов, подтверждающих этот факт. Впоследствии сам Грибоедов указывал в послужных списках разные годы 1795 и 1793, а иногда и 1790. Если придерживаться официальной даты, выходит, что 8 лет от роду Сашу определили в пансион при Московском университете, студентом которого он стал в 1806. Значительная часть жизни Грибоедова была посвящена дипломатической карьере, а необычная четверная дуэль, самая известная в истории России, и легкое, на первый взгляд, ранение давали о себе знать до конца дней. Именно по недостающей фаланге пальца, результат ранения, полученного во время дуэли с Александром Якубовичем, удалось опознать его обезображенное тело, брошенное толпой в общую яму, после резни в русском посольстве в Тегеране 30 января 1829 года. Рассказала Наталья Ивановна нам и печальную историю яркой, но такой короткой любви Александра Грибоедова и грузинской княжны Нины Чевчавадзе. Ни один русский поэт не добивался такого триумфа в служении своему отечеству, как Александр Сергеевич Грибоедов, сыгравший решающую роль в событиях русско-персидской войны 1826-28 годов и заключении Туркманчайского договора. А смерть поэта, выполнявшего в Тегеране опасную роль полномочного министра-посланника, вполне можно назвать воинским подвигом, прочитал я в предисловии к одной книге о нем. Не буду подробно пересказывать биографию классика, сосредоточив свое внимание на двух обстоятельствах, на первый взгляд не связанных друг с другом. Одно представляет для меня интерес как для человека незрячего, второе – как для жителя Ставрополя. Во-первых, Грибоедов носил очки, а во-вторых, не раз хаживал по старой части нашего города. Об этом я впервые услышал все от той же Натальи Ивановны и продолжу свой рассказ как бы с ее благословения. У одних Александр Сергеевич повеса, каких поискать, пережил салонные любовные истории и даже дуэли. У других он светлейшая голова своего времени, предстает карьеристом. И действительно, мать дала ему прекрасное классическое образование, рассчитывая на блистательную будущность, при этом скептически относилась к увлечению сына поэзией. Кроме литературного таланта, Грибоедов был одарен и музыкально, сочинял, импровизировал на фортепиано. Современники вспоминали, что его игра отличалась особенным артистизмом, несмотря на специальный кожаный чехол на левом мизинце. В 1818 году, по повелению императора Александра I, молодой дипломат был назначен секретарем, то есть фактически заместителем, при русском поверенном в Персии. На выбранной стезе ему цены не было. Большим подспорьем стала незаурядная лингвистическая подготовка. Грибоедов знал 10 языков, включая латынь и древнегреческий. Уже на Кавказе выучил арабский, персидский и турецкий. На обратном пути в Россию осенью следующего года, благодаря его усилиям, на родину вернулись пленные солдаты войны 1804-13 годов. В дальнейшем жизнь Александра Сергеевича была прочно связана с Кавказом, куда в феврале 1822 Грибоедов был назначен секретарем по дипломатической части при наместнике. Говорят, он попал под обаяние Алексея Петровича Ермолова. За 6 лет до того Ермолов стал по существу правителем Кавказского края с широкими полномочиями. Россия покровительствовала здешним христианским народам, в первую очередь грузинам и армянам. Расширение пределов империи – не напрасная трата сил, а гарантия безопасности. Генерал считал Кавказ ареной борьбы великих держав, предрекал, что вот-вот за спиной османов и персов могут оказаться английские хозяева. Но возможность во всю силу проявить свои способности Грибоедов получил несколько лет спустя при Паскевиче. Замечу, что именно Александр Сергеевич первым в русской литературе обратился к теме Кавказа и Востока, до произведений Бестужева-Марлинского, Пушкина и Лермонтова было еще далеко. С давних пор мой родной край посещало множество известных людей. Почти столетие до открытия Владикавказской железной дороги Ставрополь, от которого начинался Тифлисский тракт, был главными воротами на Кавказ. Через него пролегал путь к месту военных действий или на минеральные воды, в ссылку или на ярмарки, в Тифлис к наместнику или в персидское посольство. Проездом бывал у нас и Грибоедов, знакомый каждому со школьных лет по комедии «Горе от ума», а людям зрячим еще и по висевшему в кабинете литературы классическому портрету кисти Ивана Николаевича Крамского. Мало кто знает, что написан он не с натуры, спустя более чем 40 лет после смерти поэта, и нам доподлинно неизвестно, как тот выглядел на самом деле. Есть несколько прижизненных изображений, но они не очень-то похожи друг на друга. Объединяет все портреты одна неотъемлемая деталь – очки. Герой моего рассказа не единожды проезжал по Тифлисскому тракту в Грузию, Персию и обратно. В Ставрополе он останавливался, ночевал, встречался со многими знакомыми. Первый раз это было в августе 1818 года, последний – летом 1828. Поэт прибыл уже в звании чрезвычайного посла России в Персии. По отзывам путешественников, Ставрополь в начале XIX века представлял собой не самое благоустроенное место, лишь у крепости были выстроены редкие каменные дома. Город оставался уездным вплоть до 1822 года, когда стал центром Кавказской области, и все присутственные места были переведены сюда из Георгиевска, в частности, дом командующего войсками Кавказской линии и Черномории, где останавливался Грибоедов, был построен в 1827 году. Вот что пишет в своем дневнике второй секретарь русской дипломатической миссии в Персии Карл Аделунг. «Сегодня уже третий день, как мы ждем Грибоедова. Кто знает, сколько это еще продлится. Хотя Ставрополь и губернский город, но это совсем пустыня. Нет никакого общественного сада, нет ни одного деревца, только вдали Кавказ, который вскоре встанет между нами». Тот же Карл Аделунг в одном из своих писем замечает. «26 июня 1828 в 7 часов приехал, наконец, Грибоедов в Ставрополь. Я не смогу описать мою радость по этому поводу. Я чувствую истинную привязанность и любовь к этому превосходному человеку. Несмотря на усталость, он, как всегда, был очень любезен и рассказал нам много интересного. А мне особенно приятно отметить, что Грибоедов читал присутствующей публике свою комедию в упомянутом доме командующего войсками Кавказской линии и Черномории, который являлся в ту пору центром общественной жизни города. Судя по всему, у самого Александра Сергеевича Ставрополь тоже не вызывал восторгов. На следующий день после приезда он отправил письмо Фаддею Венедиктовичу Булгарину, редактору и издателю газеты «Северная пчела». В послании Грибоедов описывал тяготы путешествия. «Любезнейшая пчела, вчера я сюда прибыл с мухами, жаром и пылью. Пустил бы я на свое место какого-нибудь французского охотника до почетных назначений денди петербургского Бонд-стрит, Невского проспекта, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность». Я надеюсь, что в приведенном отрывке речь идет не конкретно о Ставрополе, слышится ирония, вызванная скорее тревожными ожиданиями, чем дорожной усталостью. И опять же, очки, может, без них Грибоедов был бы снисходительнее к нашим палестинам и вторил поэту Антону Дельвигу, страдая близорукостью и не имея возможности носить очки в лицейские годы, тот отшучивался: «Зато все женщины казались мне прекрасными». Сегодня в это сложно поверить, но два века назад такой обыденный предмет, как очки, подвергался гонениям в нашей стране. По всей России дворяне с плохим зрением были вынуждены передвигаться с опаской, а, встретив знакомого, долго щуриться. Допускалось иметь лорнет, который прикладывали к глазам и тут же прятали в карман. Можно было надевать очки у себя дома, но появляться в таком виде на людях считалось неприличным. Началось это во времена правления Павла I, 1796-1801 годы. Почему очки попали в немилость, неизвестно. Возможно, император не любил, когда на него смотрели слишком пристально. Возможно, в людях, прячущихся за стеклами, он подозревал заговорщиков. А возможно, запрет был введен по просьбе Марии Федоровны, близорукой супруги Павла I. Нет ни одного портрета, на котором царственная особа была бы запечатлена с оптическим прибором. По умолчанию считалось, что правитель должен обладать ясным зрением. У каждого правила имеются исключения. При Александре и Николае Павловичах самым известным придворным очкариком был министр иностранных дел граф Карл Васильевич Нессельроде, который на ношение очков получил дозволение лично от Александра I. Позже стали говорить, что Николай I рассматривает возникающие внешнеполитические проблемы через очки Нессельроде. Впрочем, министр иностранных дел был не единственным счастливчиком в петербургском бомонде первой половины XIX века. Право на беспрепятственное ношение очков при дворе заслужил и Конкрин, министр финансов России в 1823-1844 годах. С портретов Егор Францевич смотрит на нас невооруженным взглядом, но сохранились стихи служившего у него секретарем Владимира Бенедиктова: «Выслушивает всех, очки поднимет на лоб, и видится, как мысль бьет в виде двух лучей из синих наискось приподнятых очей». Пожалуй, главным ревнителем запрета стал русский военачальник и государственный деятель той поры Иван Васильевич Гудович. Современники вспоминали, что очки приводили его в настоящую ярость. Он не просто следил за соблюдением правил, а довольно грубо вмешивался в частную жизнь москвичей. Увидев нарушителя на тротуаре, Иван Васильевич мог остановить карету и потребовать снять ненавистный ему предмет с носа. По легенде, он запрещал надевать очки даже у себя дома. Отголоски павловского запрета можно встретить в знаменитом «Евгении Онегине». Вот как Пушкин описывает появление своего героя в театре после начала спектакля. «Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам». Поэту было достаточно одной фразы, чтобы показать беспардонность молодого повесы. Сам жест «вскинуть руку с лорнетом и пристально на кого-то посмотреть» считался дерзким вызовом. Во время учебы Пушкина в Царскосельском лицее воспитанникам запрещалось носить очки. Объяснялось это и простой модой на необычный тогда аксессуар. В частности, о неловком положении вспоминал Дельвик. Со своего самого известного портрета «Сын Лени вдохновенный», впрочем, взирает на нас через очки, как уже было сказано, носил их и Грибоедов. Он изображен в очках на двух пушкинских рисунках, сделанных при жизни разносторонне одаренного дипломата, и на всех посмертных портретах, созданных авторами по памяти или по описаниям друзей. Об отличительной детали в облике Грибоедова упомянул в своих воспоминаниях писатель-декабрист Александр Александрович Бестужев. Вдруг дверь распахнулась, вошел человек благородной наружности, среднего роста в черном фраке, с очками на глазах. О том, что зрение Александра Сергеевича было плохим, говорится и в письмах в Москву главнокомандующего Кавказским корпусом генерала Паскевича, который, описывая хладнокровную, а порой, как ему казалось, безрассудную храбрость Грибоедова, жаловался близким: «Слепой, не внимая никаким убеждениям, разъезжает себе в первых рядах под пулями». Если делать выводы на основании очков из литературной экспозиции Всероссийского музея Пушкина на набережной Мойки 12 в Санкт-Петербурге, имеющих оптическую силу линз минус 5,25 диоптрий и минус 5,75 диоптрий, у Грибоедова была миопия средней степени. Однако в одном генерал Паскевич безусловно прав. Александр Сергеевич, принявший участие в 5 войнах, был человеком исключительной храбрости и, как писал русский военачальник Николай Николаевич Муравьев-Карский, заменял собой в ходе русско-персидской войны почти 20-тысячную армию. Грибоедов погиб в неравном бою. Случилось это 30 января 1829 года во время разгрома русского посольства в Тегеране толпой религиозных фанатиков, возмущенных укрывательством грузин и армян. Как известно, Нина Чевчавадзе, успевшая побыть женой Александра Сергеевича всего полгода, велела выбить на его могиле на горе святого Давида в Тифлисе следующие слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Эпитафия, подобно крику души, обращена как бы лично к поэту. Для нас важно, что Грибоедов не забыт и по прошествии без малого двух веков с момента гибели. Хотя комедия «Горе от ума» при жизни автора не шла ни на одной сцене, сейчас его имя носят Смоленский драматический и Тбилисский русский драматический театры. Фигура поэта запечатлена в скульптурной группе писателей и художники «Монумента тысячелетия России» в Великом Новгороде. Лучшим памятником остается его искрометное произведение, половина которого, как и предрекал Пушкин, разошлась на пословице. Дом командующего войсками Кавказской линии и Черномории находился в самом центре Ставрополя. Об этом сообщает мемориальная доска на здании более поздней постройки. Символично, что в советское время в нем располагался большой магазин, известный как «Дом книги», а справа по сей день стоит Ставропольская краевая универсальная научная библиотека имени Лермонтова, еще одного русского гения, бывавшего здесь. Проходя мимо уже после того, как задумал эту статью, я размышлял о судьбе Грибоедова, вспоминал уроки литературы один на один с требовательной учительницей, старался упорядочить найденную информацию. Тезка Пушкина не успел раскрыть свои таланты в полной мере. Блестящая карьера обязывала его не разбрасываться, а ранняя гибель подчеркнула заслуги на дипломатическом, литературном и музыкальном поприщах. В год 230-летия со дня рождения такого незаурядного человека я хотел рассказать о нем, тем более вспомнил, что Грибоедов носил очки и посещал мой родной город.